Интермедия. Добро пожаловать, мистер Холмс. Идем, псевдонист, чайку заварим. Я покорно дал Серафиме Петровне вытащить меня на кухню. Сопротивление больше не имело смысла. Нюх подсказывал, старуха теперь на нашей стороне. Да и во мне тюня пока что не нуждалась. Я тут посижу, за столом, ладно? Сиди, чего там? Глядя в полглаза, как бабка ставит на конфорку музейный раритет, древний чайник со свистком, я играл с планшетом. В доме был беспарольный Wi-Fi, связь летала птичкой. 1900, сказал я. Что? 1000, говорю, 900-й год. Не! Хохотнула бабка, засыпая в заварник горсть черных индусов. Обижаешь, псевдонист. Я помладше буду. 38-го годика, аккурат перед войной. Я не про вас, Серафима Петровна. Фимой зови, бабой Фимой. Все так зовут. Внезапная ласковость старухи пугала. Может, я и впрямь меньшинство? Я, баба Фима, не про вас. Уэллс, «Война миров», книжка вашей Нюры, впервые издана в феврале 1898 года, издательство «Хайнман». Это, если не считать журнальной публикации, в «Пирсонс Мэгазин» на год раньше. Ишь ты! Пригорюнясь, старуха встала у окна, ждала, пока чайник закипит. Дядька мой, Борька Рыжий, 98-го, на «Войне миров» убитый, под Ржевом. «Земля ему пухом, алкоголику». «Да, мне, значит, книжка». «А 900-й при чем?» «Действие книги разворачивается в 1900-м, в Англии». Уэллс вспоминает великое противостояние Марса и Земли. «Вот. Гроза разразилась над нами 6 лет назад, когда Марс приблизился к противостоянию. И пишет, что было это противостояние в 1894-м. Плюс 6 лет. Сами можете посчитать». «Умный!» — восхитилась баба Фима. «94 плюс 6, точно! Твоему Элсу в школу бы арифметику читать или гастрономию». «Астрономию не надо. Ошибся он. На 2 года ошибся. Великое противостояние Марса и Земли на самом деле было в 1898-м. И значит...» «Вот же зараза! Детей дурит капиталист!» «Дурит баба Фима, и мы это запомним». Формально 900-й, неформально 98-й. Пригодится. Я не запомню. У меня склероз. Вам и не надо. Из-за этого у Нюрки ум за разум зашел. Ах он гад. Нет, не из-за этого. Это ерунда, обычные литераторские вольности. Тогда на такое смотрели сквозь пальцы. Я не стал объяснять старухе, что авторская накладка, создающая разброс по времени действия, дает и мне шанс на некоторую вольность в подборе оптимальной прописки. Тут главное дождаться тюни, ее выводов по точке взлома. Впрочем, я уже видел стратегию решения. Загвоздка была в мелочах. Значит, 1900-й. Время есть. Выясним взлом, локализуем место. «Пробки вывернуть», — вдруг сказала баба Фима. Глазки ее зажглись жаждой деятельности. «А? Пробки вывернуть и дело с концом». Старуха помолодела лет на 20. «Пробки? У нас автоматы стоят, на счетчике. И крутить ничего не надо. Дернул хлястик и готово. Сейчас, я свечку зажгу. В темноте худо без свечки». «Зачем пробки?» «Затем, что электричество. Электричество отрубим, каска и выключится. Заберешь ее в вашу контору и чини на здоровье. Хоть совсем доломай. Я убираться наладилась, а тут вы... Держи свечку, с нее капают, не обожгись». «Стойте! Нельзя электричество!» «Ты на меня не ори, псевдонист! Молод еще!» «Баба Фима, я вас умоляю! Нам надо корректно завершить программу! Вы даже не представляете, насколько там все сложно! Аварийное отключение может повредить Анне Игоревне!» «Голова болеть будет!» «И голова тоже!» «Намудрили ироды! Ладно, гаси свечку!» «Вот, весь пол мне заляпал!» Чайник засвистел так, что я аж подпрыгнул. Кипяток струей пролился в заварник. По хмурому лицу старухи было видно, что ей жаль прощаться с электрической идеей. Я подыгрывал, изображая озабоченность. И молил ангела-хранителя, чтобы бабе Фиме не пришло на ум дернуть хлястик втихую, когда мы с Тюней будем заняты пропиской. Отрубись электричество, дура Нюрка встанет, как новенькая и даже без головной боли. Поди объясни бойцовой бабке, что последствия аварийки сказываются не сразу. жалобами замучит. Шеф с меня 3 шкуры сдерет. И еще, сказал я, Серафима Петровна, можно без псевдониста? Ага, согласилась старуха. Если без Серафимы Петровны, лады? Лады. Снегирь, лети сюда! Твоя зовет, уважительно кивнула баба Фима. Молодая, а строгая. Иди, а то дырку в башке проест. Я бы на ее месте точно проела. От темечка до пупа. Давайте поднос, чай отнесу. С чаем я сама.
Сволочи, ворюги проклятые! Придержи язык, не дома.
Нет, ну какие сволочи? Тюня бесилась. Тюня не стеснялась в выражениях. Пальцы ее скрючились, когтями тигрицы нависнув над клавиатурой. Будь у Тюни возможность, она бы вцепилась в рожу таинственным сволочам. Это ее состояние я называл тюнингом, шепотом, ибо хотел дожить до старости. Контрапунктом Тюниному бешенству на диване безмятежно возлежала девица Анна Игоревна, павший рыцарь в шлеме. Будь моя воля, я бы таких порол, не приводя в сознание. Нашла? Ну? Что? Сам читай. Из принтера мирно дремлющего монитора выполз лист распечатки. Я отметил, что в лоток подачи была загружена пачка бумаги страниц на 200. Чувствовалось, что Нюрка заранее подготовилась к чтению и что в ее версии Вербалайфа имелся графический редактор. Простенький, черно-белый, дающий на выходе графику типа книжных иллюстраций. Не Бёрдсли и уж тем паче не Дюрер. Коллаж на основе лицензионного материала плюс легкая импровизация. Редакторы подороже создавали картинки цветные, объемные, выводя их на монитор. Совсем дорогие, из свежих, работали с анимацией, ролики до 3 минут. Ладно, иллюстрации потом, сперва точка взлома. Над домом, горящим на Оук-Клоуз, медленно поднялось в воздух призрачно мерцающее сияние. Внутри него угадывалась человеческая фигурка. Темный силуэт был заключен в эфирный кокон, а может, яйцо, по поверхности которого то и дело пробегали опалисцирующие волны. От кокона исходил жемчужный свет, возвращая зловещему вечеру яркие краски солнечного дня, когда еще ничто не предвещало... «Знакомая фигня», — я почесал в затылке. «Где я ее видел?» «Где?» — взбеленилась Тюня. «Это же я!» «Ты? Яйцо, что ли?» «Сам ты яйцо!» Краем глаза я засек, как с пониманием скалится баба Фима, встав в дверях с подносом на изготовку. «Это моя книга! Таира Алая. Возвращение. 3-й том серии. Эпизод с ведьмачкой Джессикой. Уничтожение ледяных гигантов. Взяли и испоганили мой фрагмент. Переписали подломку для Уэллса». Возмездие настигло пришельцев у опушки Пасничвуд. Фигурка в коконе всплеснула руками, и перед беглецами взметнулась ослепительно бело-голубая стена высотой не менее 200 футов. Лес огонь не затронул, но бронированные колоссы сгорели в мгновение ока, как мотыльки в пламени свечи. Я еще раз перечитал сцену с фигуркой из машины, лупящей марсиан в хвост и в гриву. Ситуация прояснялась. «Так вот ты чего хотела, Анна Игоревна, коленки твои белые костлявые!» «Микс», — ледяным тоном сообщила Тюня. «Марсиане против магии. Точка взлома — бой сына грома с треножниками. Способ взлома — привлечение эпизода из книги Анастасии Недерезы «Таира Алая. Возвращение», переделанного в соответствующем ключе». Ломка внедрила магический эпизод в ткань основного научно-фантастического повествования. И что мы имеем в итоге? Программа зависла, охренев. «Тюня!» В дверях стояла бабка с подносом. Чайник, чашки, сахарница. Сверху круглые глаза. Бабу Фиму, вне сомнений, шокировал Тюнин лексикон. «Извините, Серафима Петровна», — сдала назад моя Недереза. «Нервы!» «Сейчас программа старается вывернуть на магистраль войны миров, ликвидировав противоречия. Я не знаю, какой материал привлекается для сохранения достоверности, но с хронотопом взлома все ясно. Снегирь, твое мнение?» «А что, у нас есть варианты? Будем стабилизировать!» «Чем?» «Кем, детка?» «1900 год, Молден, Восточная Англия, графство Эссекс. Эссекс, Суссекс, префикс, суффикс. Это же элементарно, Тюня. Пусти-ка старика-снегиря к машине». Прежде чем начать работу с текстом, я взял из принтера иллюстрации. Ага, эту знаю. Миноносец прет вперед на всех парах. Монохром. Тучи над речкой встали. Лишь в волнах пробивает желтизна, отчего волны напоминают кучи грязного песка. На пути у миноносца марсианин в треножнике. Кренится назад, сейчас упадет. Колпак похож на голову Дауна с выпуклым набрякшим лбом. Глаз-иллюминатор выпучен от изумления. Взмах щупальцами положение дел не спасает. Равновесие утеряно, пришелец обречен. В правом нижнем углу подпись художника, вписанная в эскизный набросок лодки. Нижний край украшала строка. Корея. Martians vs. Thunderchild. 1906. «Марсианин», — вслух перевела образованная Тюня, — «против сына грома». И наклонилась ко мне. «Кто такой Корея? Теннисист?»
«Художник. Иллюстратор войны миров».
«Ага, вот еще». «Фотография», — отметил я. «Старинная. Вокзал в Молдоне. Цепь арок несет на себе галерею. Выше две кирпичные надстройки с куполами, похожими на церковные. В каждом куполе узкое вертикальное окно-прорезь, типа бойницы. На привокзальной площади экипажи, запряженные лошадьми. Несколько приличных господ в котелках с саквояжами. Один сильно смахивает на Чарли Чаплина. Отложив вокзал, я взял следующую страницу. Ага, вот и современная графика. Сияющее яйцо зависло над руинами. Сквозь полупрозрачную скорлупу виден силуэт человека. Судя по очертаниям, девочка. Вокруг бьют молнии. Непонятно, то ли разряды отгоняют врагов, то ли они разрушили дом. Семякин. Тюня ткнула в иллюстрацию пальцем. Сашка Семякин. Графика к переизданию «Возвращения». Джессика мочит ледяных гигантов. «Где гиганты?» — поинтересовался я. «Они же гиганты!» — Тюня пожала плечами. «Не влезли!» Я открыл административный вход. В голове мало-помалу складывались контуры текстового живца. Главной проблемой была не стилизация, тут многого не требовалось. Иногда я жалел, что моему таланту не дают развернуться. Иногда радовался, уж я бы развернулся, чертям бы тошно стало. Главным фактором являлась степень свободы, какую я закладывал системе для привлечения материала. Тут требовалась ловкость жонглера, работающего с дюжиной колец. «Марсианец», — вмешалась баба Фима, сгружая поднос на стол. «Кораблем их давить, марсианцев! Все беды от них, жадомасонов проклятых! Поналезли с Марса!» Логика бабки восхищала. Сосредоточившись, я начал печатать. «Ватсон, неужели это вы, друг мой?» В трех шагах от доктора стоял худощавый джентльмен в клетчатом пальто. Когда он успел подойти, Том не заметил. Росту в джентльмене было более 6 футов, но из-за сухого телосложения он казался выше. Ястребиное лицо, впалые щеки, цепкий оценивающий взгляд из-под козырька охотничьего кепи. На вид джентльмен был примерно одних лет с доктором. Принтер зажужжал. Свежая распечатка была дублем. Молдонский вокзал. Арки, галерея, экипажи, саквояжи. Хорошо, подумал я. Кажется, заглотило. Опять вокзал. И снова. Принтер как взбесился. Вокзал мне выдали 7 раз подряд. Когда я уже хотел проверить реакцию программы дополнительным вводом текста, принтер сжалился. «Солидный мужчина», — оценила баба Фима. «Они с Тюней стояли у меня над душой, плечом к плечу. Цеховик?» «Детектив», — возразил я. «Частный». «Смелый какой, вниз смотрит. Я высоты боюсь». На свеженькой иллюстрации был изображен высокий худощавый джентльмен лет 45, в двубортном пальто-накидке из клетчатой ткани. Голову джентльмена украшала охотничья кепи, сделанная из того же материала, что и пальто. Скуластое, чисто выбритое лицо. Птичий нос, острый подбородок. Встав на левое колено, опершись рукой о край скалистой площадки, джентльмен пристально вглядывался в пропасть. Вдали за ним маячила заснеженная вершина. Правее возвышался лесистый склон горы. «Классная кепка», — оценила Тюня. «Хочу». «Дирсталкер», — уточнил я. «Сталкер?» — Тюня пришла в восторг. «Знаю, книжная серия такая была». «Дирсталкер, бэби». «Дирсталкер Хэт», —
Кепи для охоты на оленей.
А зачем два козырька?
У кепи действительно имелись два козырька, прикрывавшие лоб и затылок, а также уши по бокам, в данный момент поднятые вверх. Ленты ушей были завязаны элегантным узлом.
«Ну ты даешь, девка!» — восхитилась баба Фима. «Тебя бы в огород по солнцепеку! Не нос обгорит, так затылок напечет! Хорошая шляпа, правильная! Я б себе сшила, да поздно уже! Кончился мой огород!»
«Сшила?» Изумлению Тюни не было предела.
«Ага, я в молодости шляпницей была, фуражки военным делала».
«Боевая молодость!» Я с хрустом потянулся.
«Сабельный поход, кронштадтский лед. Милые дамы, помолчите минутку».
Принтер, умница, не подвел. На очередном фото, увековечившем вокзал в Молдоне, прибавилось людей. За местным Чарли Чаплином, в полоборота к зрителю, стоял уже известный нам джентльмен в охотничьем кепе. Не только пальто и головной убор, но и брюки его, заправленные в высокие гетры, были из клетчатого твила, отчего джентльмен сильно напоминал леопарда на охоте. Более четкая фотография превратила бы его в игральную доску, но зернистость кадра размывала клетки в пятна.
«Кепи», — отметил я, — «на месте. Это хорошо».
«Почему?»
— спросила Тюня.
«Потому что Конан Дойль нигде не упоминает, что Шерлок Холмс носил Дирсталкер Хэт. Это инициатива Сидни Пэджета, иллюстратора. До него Холмса изображали толстяком с маленькой головой. Представляешь, жир трест и головка с кулачок».
«Бррр!» — вскинулась Тюня.
«А чего?» — не согласилась баба Фима.
«Мужчина без живота, что дом без крыши. На мелкую голову легче шить».
«Кино!» перебила Тюня старуху. «Я в кино такое кепи видела».
«Ага», — я улыбнулся.
«С иллюстрацией кепка перекочевала в кино. Таким образом, мы позволяем программе брать материал не только из литературы, но и из архивов кинематографа. Мало ли вдруг пригодится. Видишь?»
Я продемонстрировал Тюне очередной вокзал с Холмсом. Программа обрабатывала мой ввод, включая его в процесс. Графический редактор отражал текущую компиляцию, позволяя нам хоть частично, а следить за процессом. Классическая ошибка. В таком головном уборе охотились. Появиться в городе с охотничьим кепи на голове – нонсенс, несуразица, признак умственной неполноценности. Тем не менее, эту ошибку усердно тиражировали. Я размываю уровень достоверности, дитя мое. Допуски, накладки, рост степеней свободы. Так будет проще выбраться на магистраль войны миров. А Холмс – символ, создатель непротиворечивых версий. Дедукция спасет мир.
«Снегирь!»
Меня расцеловали. «А что? Приятно!»
«Хорош лизаться!» – предупредила баба Фима, впрочем, без особой угрозы. «Не принюрки! Мало мне книжек в каске!»
«А куда денешься, почтеннейшая публика? Ты думаешь, Нюрка первая? Здоровое желание чуда в перьях! Прочесть в гиперкнижке, как ужасное дитя крушит магией, краденой у Тюни, треножники марсиан. Спрос рождает предложение, и вот уже целеустремленная Анна Игоревна качает с Торонто ломку. Прошлый наш клиент был оригинальнее. У него Карлсон, баловник с пропеллером, завел на крыше целый БДСМ-гарем. Филли в ошейнике, Рулли с хлыстом, Фрекенбок в черном кожаном белье. К счастью, программа еще на первой стадии зафиксировала невыполнимое противоречие. Легко отделался идиот. Вот скажи мне, почтеннейшая публика, отчего у тебя такие удивительные порывы? А я, значит, бегай, спасай.
Бегаю, спасаю.
Хоть что-то и на том спасибо. Новых книг я лет 10 как не пишу, выгорел. О переизданиях забыл, как они выглядят. Электронные публикации, слезы горькие. А кушать, господа хорошие, хочется 3 раза в день. Вот живу по-прежнему литературой, как негр на плантациях. Хотел с горя улететь в Таиланд, учить русских туристов дайвингу. Смущало, что не умею нырять, да и плавать не очень. С другой стороны, что там нырять, наливай да пей. Эй, кто-нибудь, дайте занавес.